Глава 11. Проклятое озеро. Идеально подходившую для стоянки ровную площадку Сварог высмотрел еще издали и повел туда самолет. Машина повисла в воздухе над облюбованной равниной, заросшей высокой сочной травой и кучками какого-то темно-бордового кустарника с россыпью синих цветов. Вертикально опустилась вниз, словно брошенный из башни чугунный шар, но, разумеется, гораздо медленнее, плавно и неспешно. Два других самолета приземлились по обе стороны от флагмана, дверцы в фюзеляжах моментально распахнулись, и оттуда, пренебрегая лесенками, стали выпрыгивать ротогайцы и гландские гвардейцы. Держа оружие наготове и окидывая окрестности бдительными взглядами, вмиг окружили довольно широкое пространство. Выключив все системы, Сварог оглянулся и с ухмылкой спросил: «Ну и каковы же впечатления, святой отец?» Отец вдруг тяжело поднялся из мягкого кресла, помотал головой с неуверенной слабой улыбкой. У него был как раз тот взъерошенно ошарашенный вид, какого и следовало ожидать от человека, впервые в жизни совершившего воздушное путешествие на летательном аппарате тяжелее воздуха. Причем следовало учесть, что он и видел-то подобные аппараты впервые в жизни. И, что немаловажно, пребывал в состоянии несомненного и нелегкого похмелья после вчерашней теплой встречи старых друзей. «Для одного раза слишком много», — сочувственно подумал Сварог. «Чудом избежать петли в последний миг, чтобы на завтра преодолеть сотню лиг в Поднебесье». Однако монах, человек гордый и независимый, изо всех сил крепился, придавая себе вид бравой небрежности. Гораздо труднее ему было бороться со злом более приземленным, последствиями вчерашних излишеств, и Сварог, прекрасно его понимавший, достал из ящика у сиденья бутылку оленьей крови, привычно выше пробку, подсунул старому знакомому лекарство. Осушив ее одним долгим глотком, отец Грук на глазах повеселел, обрел прежний румянец, свойственный привыкшему проводить много времени под открытым небом на свежем воздухе человеку, звучно прокашлялся и сказал: «Благодарствую, Ваше Величество! Поневоле помогли мне почувствовать себя святым Сколотом, коего Господь однажды перенес по воздуху с мыса Скауди к берегам Ягарталы. Да простит мне единый Творец такое злоязычие, но сдается мне, что святой Сколот свое путешествие проделал с гораздо меньшими удобствами». Слуга из Монора, Гейр, выполнявший здесь обязанности бортмеханика, уже опустил лесенку с перилами, и Сварог с монахом спустились на твердую землю. Сварог оглянулся на заслонившее от него солнце самолетное крыло и усмехнулся не без здорового цинизма. Три аэроплана только по внешнему виду смотрелись точной копией снольдерских бомбардировщиков. А на самом деле это были те же виманы, изготовленные по его распоряжению, подтвержденному приказом императрицы в цехах магистериума. Столь же совершенно технически, абсолютно безопасный, втихомолку вооруженный, кое-чем крайне серьезным. Так было гораздо удобнее передвигаться по своим разросшимся владениям, нежели по старинке, верхом, на речных пароходах или на подлинных самолетах, отнюдь не являвших свинцом технической мысли. Обычные виманы, способные становиться невидимыми для окружающих, использовать в разъездах все же не стоило, чтобы не плодить лишние пересуды. Обязательно стали болтать на всех углах о том, как король Сварог, извольте ли видеть, сваливается из чистого неба, словно колдун какой. И без того о нем уж ходило множество самых нелепых слухов. Как ни боролся с ними Интагар своими традиционными методами. Пикантность тут была в том, что подавляющее большинство его подданных решительно не способно отличить мастерскую подделку от обычного, сделанного на земле самолета, а значит, лишних разговоров не будет, как и задумано. Он вдохнул полной грудью чистейший горный воздух, насыщенный ароматами незнакомых цветов и трав, огляделся. Вокруг не было ничего пугающего, унылого, неприятного. Под безоблачным синим небом, в окружении поросших густыми лесными дубравами гор, лежало обширное озеро, в длину и ширину не менее пары лиг, формой напоминавшей неправильный овал. Стояла тишина, ветерок слегка колыхал кустарники, на противоположном берегу низко над водой носилась птица. — Скопа, — сказал отец Грук, — рыбу высматривает. Посмотрите вон туда, ваше величество, нет, левее, видите, у самого леса большой валун. Так вот, почти напротив него, на самой середине озера, и расположен дом того анахарета. Там сейчас самая глубина, но в такую погоду можно рассмотреть крышу с лодки. — Да где б нам лодку раздобыть? — спросил Сварог. — Ну, это не загвоздка. Лодок вокруг озера в разных укромных местечках припрятано много. Я знаю кое-какие захоронки. Быстренько разыщем. Сварог развернул карту, старую, тех времен, когда Гиуна была еще речушкой, а не озером, сравнил ее с окружающей местностью. Ага, примерно вон там речушка протекала, вот так она шла, где сейчас ровная водная гладь, а сверху закладывал мины. Не дуа. Примерно там. А здесь случился обвал, лавина с гор, вызванная мощными взрывами, о чем ни сам Асферус, ни его инженеры, не будучи местными уроженцами, знать заранее не могли. Образовалось нечто вроде дамбы, и вода понемногу стала заполнять обширный распадок. — Где находили вещи? — спросил Сварог. — Вон там! — сказал отец Грук, и он там еще. Но вряд ли что-то осталось, когда прошел слух, что тут валяются всякие полезные в обиходе безделушки. Берегайте, основательно обшарили. А вы сами все это видели? Благодарствуйте и увольте, отрезал отец Грук с самым решительным видом. Что до меня, я к находкам отношусь очень плохо. Смотреть не хочу, не то что в руки брать. Старое воспитание, знаете ли. В тех местах, откуда я родом, испокон веков наставляли, что все найденное на большой дороге или в глуши следует сразу обходить подальше. Чревато иногда. Мало ли что на них наложили, чтоб свои невзгоды передать дураку. То ли эту безделушку кто-то и в самом деле по пьянке потерял, то ли специально положил, нашептавшее. Не стоило рисковать. Так говорится, потерянная чертова, но его. А с теми, кто пускал в оборот здешние находки, произошло что-нибудь скверное? Старательно подумав, отец Грук отрицательно замотал головой. По правде сказать не припомню. Но ведь раз на раз не приходится, так что лучше обойти. Но это и зря, — искренне сказал Сварог. Я сам однажды нашел вот этот самый легендарный топор. Он покачал Доран-Антегом. и не было мне с тех пор от него вреда, кроме пользы. И еще кое-что находил столь же полезное в хозяйстве. Отец Грук упрямо сказал: «А все равно, раз на раз не приходится. Ручаться нельзя, что однажды очередная ваша находка не преподнесет поганых сюрпризов». Сварог, легкомысленно крутя головой, приблизился к указанному месту, согнулся в три погибели и попытался высмотреть что-нибудь в высокой траве меж темно-бордовыми стеблями кустарника. Раздвинул спагом жесткие побеги, пучком росшие из единственного корня. Что-то он все-таки отыскал. В траве стояли четыре бочонка, из потемневших от времени и схлестанных бесчисленными ливнями досок. Совсем небольшие, похожие на сырную головку. Три казались целехонькими, а по четвертому, такое впечатление, со всей дури врезали чем-то вроде колуна. Обручи слетели и разлетелись на части по причине полной проржавелости. Клепки рассыпались, парочка была перерублена. И, судя по цвету дерева, на изломе проделали это не так уж давно, никак не 100 лет назад. «А-а-а! Вон они где!» — сказал отец Грук, стоя в некотором отдалении. — Это значит, про них и рассказывали. Бочоночки. Один обормот из тех, что здесь тогда шарили, решил сгоряча, что наткнулся на старое вино, а то и на военную казну. Военные в похожих бочонках, говорят, возят казенные денежки. Только там оказалась какая-то дрянь вроде замазки. Видите? Рубанул топором, вместо того, чтобы аккуратно донышко вымыть. Сварог опустился на корточки, присмотрелся как следует. Действительно, рядом с разрубленным бочонком, меж разбросанными клепками, давно уже проросла густая трава, валялись комья чего-то серого, закаменевшего, похожего то ли на замазку, то ли на глину. Половина неизвестной субстанции так и застыла, повторив форму нижней половины бочонка. На ней виднелись отпечатки клепок, и в крышке каждого бочонка виднелось аккуратное отверстие. Все три были проделаны словно бы одним сверлом по некоему стандарту. «Ах, вот оно что!» — подумал он, медленно выпрямляясь. Никакая это не замазка, конечно, а взрывчатка, схожая с динамитом, которую в свое время изобрел какой-то военный гений. Она натворила немало дел, будучи по производимому эффекту раз в 20 посильнее пороха. А потом наверху спохватились, мягко и ненавязчиво заставили земных королей собрать нечто вроде конференции по разоружению и запретить к применению эту дрянь на вечные времена, ограничиваясь отныне составами послабее. Во времена, когда жил Асверус, до этой эпохальной конференции оставалось еще лет 20. Эту взрывчатку пользовали все без исключения державы, за исключением разве что нищего и потому безнадежно отставшего в военном деле Сегура, который по своей отдаленности от коловращения жизни, к тому же и не воевал ни с кем, разве что пиратов гонял в прилегающих водах. И отверстия, проделанные по некоему стандарту. Все сходится. А Сверус в свое время, то ли сам додумавшись, то ли почему-то компетентному совету, запасся чем-то вроде примитивных глубинных бомб, способных, несмотря на свою примитивность, потопить, пожалуй, что подлодку такеретов. Глубинная бомба, будь она разработан по последнему слову техники или сделан из набитой взрывчаткой бочки с отверстием для взрывателя, в эти дырки точно вставлялись некогда взрыватели нехитрого образца. В любом случае, действует на подводное судно одинаково, ударной волной.
Стоп.
Раз бомбы остались здесь, да и оставшиеся от покойников пожитки находили тот же, значит, Асверус и его люди все же просчитывали последствия и, несомненно, думали о возможной лавине. Иначе не забрались бы так высоко над речкой. В старые времена это место было не берегом, а краешком высоченного откоса. Глубинные бомбы. Неплохо для человека того времени. У кого-то был острый ум. Да, впрочем, достаточно логического мышления. С тех самых пор, как только на земле заново открыли порох, ушлые вояки глушили с его помощью рыбку везде, где имели такую возможность. И вот кто-то, отталкиваясь от этого, сообразил, что железная герметически закрытая банка с живыми существами внутри от подводного взрыва понесет примерно такой же урон, как обычная рыба. Издали его манил рукой Барута, что-то разглядывавший у себя под ногами. Приблизившись, Сварог увидел, что ротагайцы уже сняли прикрытые свежим дерном полосы сосновой коры, горизонтально перекрывавшие аккуратную прямоугольную яму, в которой лежала лодка из той же коры, мастерски снятой с дерева. Суденышко было построено аккуратно, с величайшим тщанием. С первого взгляда было видно, что неизвестный мастер старался для себя, чтобы лодка прослужила как можно дольше. Здесь же лежали пара легких весел и груда мелких сетей с мелкими ячейками. Отец Грук выглянул из-за его спины. «Ага, лодка Янара Заики. Никаких сомнений. Так мне и описывали. Грузила из покупного свинца отливал сам Заика. Он, знаете ли, помешался на кладоискательстве. Вбил себе в голову, что на дне лежат сокровища чернокнижника, вот третий год и скребет дно неводом вдоль да поперек озера, рыбой пренебрегая. Настоящие трубаки его и били пару раз, и прежние лодки сжигали, потому что его невод им всю рыбу распугивает, да с него как с гуси вода. Отлежится, смастерит новый челнок и опять сутками пропадает на озере. Не нашел и медного гроша, ну да повернутых вроде него это не останавливает. Очень, может быть, он сейчас сидит где-нибудь в лесу и ждет, пока вы уберетесь. Ничего, подождет. Серьезно, сказал Сварог. У него кладоискательство, а у нас, можно сказать, научная экспедиция. Эй! Он махнул ротагайцам, и они проворно спихнули лодку на воду, так неумело, что она черпанула изрядно воды и едва не перевернулась. Вообще-то в ротагайской пушти были и свои рыбаки, те, кто жил поблизости от Теи и Тела, но телохранители Сварога происходили из самого сердца степей, где воду видели только в образе родников, ручейков. Пришлось подозвать двух гланцев, уроженцев морского побережья. Сварог сел в лодку, его гвардейцы устроились на веслах, второй оттолкнулся найденным в тайнике шестом, и лодка, легонькая и верткая, прям-таки отпрыгнула от берега. Барута умоляюще крикнул вслед: «Гдарь, вы уж там посторожнее, кто его знает!» Сварог сделал успокаивающий жест и велел править к указанному монахам месту, коего они достигли уже через несколько минут. Сварог взял лежавший в носу лодчонки кусок свинца размером с два кулака, в грубо отлитую проушину пропущен конец длинной веревки, поднял его над водой и осторожненько опустил, не сделав брызг. Веревка какое-то время разматывалась, убегая за борт, потом остановилась, лишние мотки, свиваясь в кольца, плавали на поверхности воды. Течения здесь не было ни малейшего, и лодчонка стояла на импровизированном якоре надежнейшим образом. Осторожно высунувшись за борт и не наваливаясь груди, чтобы ненароком не обломить борт, Сварог стал всматриваться в глубину. Вода была чистая и прозрачная. Прямо под ним темными и стремительными полосами мелькали какие-то рыбы. Постепенно он разглядел далеко внизу нечто темное, отличавшееся несколько по цвету от дна, и в самом деле, если рассудить, напоминавшее высокую островеркую крышу дома. Судя по тому, сколько веревки размоталось вслед за утопшим якорем, до дна тут было уардов 30. Сварог, не мешкая, стянул сапоги, принялся раздеваться. До сих пор ему еще не приводилось пользоваться своим умением свободно дышать под водой, и он не вникал в детали, не знал, что будет с его одеждой, то ли промокнет, то ли нет. Лучше не рисковать, а то придется сушить потом запасной перемены. Нет. Гланцы смотрели на него с опасливым сомнением. «Ваше Величество!» — нерешительно сказал Гланфорд Маргас. «Не годится вас одного отпускать на самое дно. Давайте я с вами нырну. Плаваю я отлично». «Глупости, Гланфорд!» — сказал Сварог убедительно. «Откуда там взят чудовищем? Реальным или мифологическим? Меня бы о них непременно предупредили». Уж поверьте, я и в одиночку прекрасно справлюсь. И чтобы избежать дальнейших дискуссий, перемахнул через борт, зажав в руке Доран-Антек, солдатиком ухнул в воду и в такой позиции, не барахтаясь, по стойке смирно, пошел на глубину. Рыбья мелочь так и брызнула во все стороны, и за ней с тем же проворством последовали солидные рыбины, может быть, те самые хваленые желтоперы, что вялеными незаменимы под пиво. Плавники у них и точно отливают желтым.